Может ли сердце быть открытое наполовину и открытое, закрытое и открытое наполовину? Или чисто рисовать сердце, которое открывается и закрывается, то да, конечно, такое возможно. В общем, у человека, которого мы говорим закрытое сердце, у него будут моменты вспышки и любви, и эмоциональной близости, но он обратно будет возвращаться, все это ломать. У него как такой круг замкнутый будет. То есть кажется, о, я счастлива, такой муж, и снова он возвращается туда же. Или такая жена, сейчас все у нас хорошо, слава Богу, и снова возвращает, потому что проблема не разрешена. Он как будто вспыхнул человек, и открывается и для близости эмоциональной, и для всего, и снова раз закрылся, и снова раз закрылся. То есть будет постоянно такой круг, и человек возвращается к своим проблемам. Я так скажу, он может временно открываться и снова закрываться. Но в конечном итоге наполовину постоянно это невозможно. Окей. Три типа проблем. Это очень важно различать. Есть проблемы эмоциональные. Выход, забота, принятие, эмоциональный контакт. То есть вследствие какого-то, может быть, надругательства человек чувствует себя отверженным, без заботы, оставленным, нелюбимым и так далее. То есть эмоциональные проблемы – это в основном, как человек себя чувствует внутри, что он думает о себе. «Я никому не нужен. Мне плохо, мне больно». Такого человека нужно принять. Там, где он есть. А его сердце нужно позаботиться. И эмоциональный контакт с таким человеком обычно приносит исцеление. Поедьте в детский дом. У детей нет эмоционального контакта ни с кем. И вот вы приходите туда. Мои друзья говорят, у нас сердце просто в пятки уходит, разрывается. А можно я буду папой тебя называть? А можно я тебя буду папой называть? А можно я тебя буду папой называть? И все. Они вешаются тебе на шею, они готовы тебя просто раздавить. Эмоциональный контакт вот с таким ребенком, у него его не было никогда. Он исцелит все. И отсутствие мамы, и отсутствие папы, и предательство мамы, и предательство папы. Все исцелит, если кто-то займет это место мамы и папы и начнет эмоционально соединяться с ребенком. И придет полное исцеление. Многие психические проблемы детей исцеляются полностью после восстановления контакта со взрослым человеком, с мамой или с папой. Итак, это очень важно. Это эмоциональные проблемы. Здесь нет смысла кричать на человека. Здесь нет смысла обвинять человека. Не помогает. Это не выход. Его нужно принять. О нем нужно заботиться. Есть духовные проблемы. И их нельзя путать. Почему? Потому что духовные проблемы – это грех. Что у меня нет папы и мамы – это не грех. А я хочу иметь папу и маму. Вы понимаете, это не грех. Мое желание иметь эмоциональную близость с кем-то – это не грех. Или грех? Нет. Само это желание Богом вложено в нас. Но оно не удовлетворяется. Вот поэтому я себя чувствую нелюбимым, нехорошим, плохим, уродливым. Меня никто не любит, я никому не нужен и так далее. Но есть проблемы греха. Это духовные проблемы. И во грехе нужно каяться. То есть, если эмоциональные проблемы, мы принимаем человека, заботимся о его сердце, и они со временем исчезают, эти проблемы, то в духовных проблемах без покаяния, которое в конечном итоге дает Господь, нет выхода. То есть, мы понимаем, что человек живет аморально, и он не кается, он никогда не будет любить свою жену или мужа. И есть проблема, которую мы называем атакой врага. То есть непосредственно, мы сказали, искушение идет изнутри моего сердца от другого человека и непосредственно от демонического мира. Особенно, когда человек погружается в демонический мир. У него могут быть такие проявления, как дерзость, бунт, аморальность, ворожба, наркотики. Через наркотики, между прочим, демоны действуют на человека. В основном все вещества, которые рамки нашего разума как-то мост строят, то есть убирают, потусторонний мир заходит. Поэтому многие, кто связан с наркотической зависимостью или алкогольной зависимостью, они могут видеть вещи, которые мы с вами не видим. У них могут быть явления, которые мы не видим. Для них открывается вдруг духовный мир и воздействие демонического мира на них. Итак, три разные проблемы. В одной нужно покаяние, исправление духовное, в одной нужно забота и принять эмоциональный контакт, а в третьей нужно противостоять и отвергнуть. Потому что написано, что мы дьяволу, который ходит как рыкающий лев, противостали твердой верою. Нужно противостоять и отвергать. Три области, препятствующие разрешить личные и семейные проблемы. Это 23-я страница. Какие это три области? Первое – это родовые проблемы. Второе – это твердыни. Третье – это невидимые сферы. Итак, кратко, так как мы будем еще говорить об этом, родовые проблемы – это я хочу я того или нет. Это вот две клеточки соединились, мамина и папина. И вот он я. Или не так? А? Вы же изучали это где-то в школе, по-моему, да? То есть я – это папа с мамой во мне. Или? То есть есть какая-то генетическая наследственность. И никто не знает точно, что переходит генетически, что нет. Мы говорим, что грехи генетически не передаются. Но грех как суть передается, то есть мы рождаем еще одного грешника. От двух грешников всегда рождается еще один грешник. Природа Адама передается. Наши дети грешат. Плюс та атмосфера, из которой ребенок все всасывает в себя, как папа к нему относится, как мама к нему относится, это его формирует больше всего. Это непосредственно мы называем родовой слабостью или грехом. И мы когда будем говорить об этом чуть подробнее, вы поймете, о чем идет речь. Твердыни – это области постоянной борьбы. Где-то меня дьявол связал. Я не могу выбраться оттуда. Невидимые сферы само говорит о себе. Сферы, которые я не вижу. То есть я не вижу, что я где-то что-то делаю неправильно. Вижу, что жена все делает неправильно. А где я что делаю неправильно, не вижу. Пока эти три сферы мы не просмотрим, мы иногда просто не можем помочь человеку. У него может быть твердыня серьезная, скажем, с порнографией, он не может освободиться уже около 10 лет. Это твердыня. Иногда это твердыня, потому что папа уже был в порнографии. И ребенок научился у своего отца. Грех не генетически перешел, а ребенок научился у своего отца. И оказывается, пока он со своим отцом не наладит внутри, в своем сердце, контакт, то есть не простит папу, он бывает и сам не может освободиться. потому что он всегда идет в порнографию, когда он вспоминает, что ему сделали больно. Что ведет к личной свободе? И мы поговорим сейчас с вами о концепте покаяния. Концепт покаяния. Первое – это осознание греха. Луки 15, 17-19. Речь идет о блудном сыне. Написано, что он, пришед в себя, сказал: «Согрешил я». Он понял, что он согрешил. Все люди согрешили без исключения. Но не все люди понимают это, что они согрешили. Первое в покаянии человек должен осознать, что он согрешил или грешит. Но это не все. Вслед за осознанием греха должно прийти раскаяние в грехе. Что это значит? Человек может внутренно понимать, что он делает неправильно, но нет сожаления об этом. Он знает, что ему нельзя сидеть в порнографии, но он это делает каждый день. Он знает, что ему нельзя так реагировать, но он это делает постоянно. У него нет раскаяния в этом. У блудного сына было раскаяние. Другие места из Библии нам тоже говорят о важности именно раскаяния. Пусть Римлянам 2, 4, 6 нам говорит следующее. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божьего, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию, имеется в виду раскаянию в своем грехе». Допустим, Захария 12:10, там вообще написано, что они, евреи, воззрят на того, которого пронзили. Когда? Когда Бог пошлет духа умиления им. Он даст им духа умиления, и они посмотрят на Христа и будут плакать о Нем. Они начнут каяться. То есть Бог дает непосредственно раскаяние. «Почему Бог меня не трогает?» – люди спрашивают. Молись об этом. «Не буду». Значит, ты не хочешь исправить свой грех. Или ты скажешь: «Господи, дай мне раскаяние искреннее. Открой мне, как ты видишь меня». Бог начинает это делать. И Он дает раскаяние человеку, если он только хочет. Псалом 50 – это раскаяние Давида. Мы можем прочитать его, как он молился. И другие места из Библии мы все не будем проходить. Третье – это исповедание перед Богом и человеком. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит всякой неправды». Если исповедуем. Лука 15:20. «Встал и пошел». Куда? К отцу. И что сказал? Он признал свой грех, раскаялся в нем, исповедал его перед отцом своим. Бытие 50, 15, 19. Речь идет о братьях Иосифа. Они уже давным-давно жили в Египте, но они все еще прощения не просили у него. А когда отец умер, у них коленки задрожали. Почему? Отомстит. И они ему письмо пишут быстро. «Отец завещал, прости братьям твоим». Иосиф прочитал письмо, начал плакать. «Да, братья, я вам давно простил». Но они еще не исповедовали свой грех. Он-то им простил, а они еще не просили прощения. Потом написано: «И братья пришли и сказали: прости нам». Слава Иисусу, если это происходит. Иакова 5:16, мы это цитировали с вами: «Исповедуйтесь друг перед другом в проступках, чтобы исцелиться. И речь снова идет не только о физическом здоровье, но и о духовном, эмоциональном здоровье. Исповедуйтесь, открывайтесь, молитва веры исцелит вас. Если соделали грехи, простятся вам. Вот он смысл исповедания. Это не для того, чтобы я знал информацию о человеке и смог ее использовать против этого человека. Нет, об этом речи нет. Чтобы ты получил свободу. И чтобы ты начал снова жить полноценной жизнью. Но после исповедания есть один шаг, который мы позабыли. Это исправление греха. Исправление греха – это поворот к Богу. Потому что покаяние с греческого – это, в принципе, поворот мышления. Это переворот в мышлении. Это вот ты шел туда, теперь идешь обратно. Но когда ты шел туда, ты грешил. Когда идешь обратно, ты свои грехи поднимаешь. Исправляешь. Поэтому мы говорим, все, что возможно, исправь. А что это значит? Это значит, мне придется прощения просить? Да, а я не буду. Ну, значит, ты не исправляешь грех. Значит, ты не получишь освобождение. Тебе Дух Святой напомнит, что тебе нужно исправить. А если ты не хочешь исправлять, у тебя будет проблема. Все, что возможно исправить, исправь. Мне один человек сказал, слушай, говорит, я уже лет, сколько он там, не знаю, 10-12 в тюрьме отсидел за все свои дела. Говорит, ну если бы я еще все рассказал, мне бы еще лет 15 пришлось бы сидеть. Что мне делать? Я говорю, ну что тебе Бог говорит? Ну Бог говорит, я уже отсидел в принципе. За все вместе. Я говорю, ну, значит, радуйся, если Бог так говорит. А другой наоборот. Другой говорит, мне Бог сказал, я должен сдаться властям. Он поехал и сдался властям. И за истечением времени его не осудили. Третий говорит, что делать? Я убил человека. Но нечаянно, но я обманул. Я говорю, ну напиши письмо. Сердце беспокоит. А четвертый говорит, я сделал это. Я говорю, хорошо. Не знаю, что тебе Бог говорит, но мне Бог говорит, мы должны это закрыть. Никому не говори об этом. Я тебя освобождаю от этого. Потому что это дело нужно закрыть вот здесь, прямо здесь, в офисе. Тебе Бог простил? Простил. Закрываем. Мужа уже не было. Можно было закрыть. Но везде Дух Божий подсказывает. Иногда человек не получает покоя, пока он не исправляет. Один приехал к нам и сказал, я хочу исправиться. Окей. Сколько денег ты потратил? На наркоту? 5000. Я говорю, 5000 ты украл у Бога. Возврати ему. Как? Как хочешь. Бери заем в банке. Что хочешь? Работать иди, возвращая Богу деньги. Ты тратил на наркоту. Ты обкрадывал Бога. Жил для своих похотей. Возвращай. И когда человек начинает это делать, это библейский принцип. То же самое про Закхея мы видели. Он говорит, я воздам вчетверо, раздам имение мое, пол имени моего раздам. Обидел кого? Возмещу ему. Иисус сказал, о, спасение пришло дому этому. Он сын Авраама. Он умеет каяться. Он правильно кается. Этого нельзя бояться. То есть одно, что мы практически всем советуем, если это связано с мужем или с женой, то исправление это нужно открыть мужу или жене. И если он говорит, я вот согрешил против жены, нужно ли мне ей говорить об этом? Если ты хочешь это исправить, то да. Если ты против нее грешил, значит, признавайся. Исайя 1:11-9, там Бог говорит о том, чтобы люди больше не приходили топтать двор его. Он говорит, не нужны ваши жертвы и так далее. И он им показывает, что людям нужно перестать делать зло, начать делать добро. И тогда он говорит, придите и рассудим, если грехи ваши были как багряное, как снег убелю, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы начнете добром, я знаю, что никакое добро не покрывает ни один грех. Бог их прощает, грехи. Но вы теперь живете, делая добро. Вы не искупляете свои грехи. Мы не католики, мы баптисты в конечном итоге. Мы верим в благодать, в покрытие всех наших грехов. Но проблема в том, что человек субъективно себя не может принять, пока он не пойдет и не признается. И когда он это делает, свобода настает. Итак, три препятствия при нанесении поражения сатане. Первое из них, и теперь мы будем более подробно говорить об этом, это родовые грехи. Второе – это твердыни. Третье – невидимый эфир. Что это такое? Родовые грехи – это проблемы семьи, унаследованные от наших родителей. Их легко увидеть, так как наиболее очевидны для нас. Унаследованные, пусть вас не пугает, это не генетическая наследственность. Это то, что я научился от мамы с папой. Всегда ли это переходит? Нет. Иногда бывает, мама с папой алкаши, а ребенок нормальный. И не знаешь даже почему. Иногда мама с папой здоровый, хороший, а ребенок, наоборот, алкаш. Дети сами по себе являются грешниками, мы это тоже понимаем. Но иногда есть определенная красная линия какого-то греха, которым вот весь род поражен, просто поражен. Твердыни – это области постоянной борьбы. Сатана связал нас, и мы не можем освободиться. В этих областях мы испытываем постоянные искушения и падения, как запинающий грех, грех, который опутал нас. Невидимые сферы – это проблема, существование которых в себе мы не знаем. Мы нуждаемся в откровении, чтобы увидеть себя. У нас мы стараемся на душепопечении, когда проводим в течение этих 5 дней, чтобы все выучили Псалом 138 наизусть. Псалом 138, там речь идет о Давиде. Он говорит, Господи, Ты знаешь, Ты испытал меня и знаешь, когда я сажусь, когда стою, разумеешь помышления мои издали. И последние 2 стиха мы просим людей молиться каждый день. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вы знаете, одна сестра говорит, а я не хочу так молиться. Я говорю, а почему? Она говорит, а я знаю, что мне Бог скажет. Я говорю, серьезно? Да. И что же тебе Бог скажет? А Он скажет, чтобы я мужу простила. Ага. А еще что он скажет? А он скажет, чтобы я у него прощения просила. А я не хочу. Я говорю, ну тогда тебе душепопечения не надо. Или ты не хочешь, не поможет. Дорогие мои, поверьте мне, если бы мы сегодня домой пошли и сказали: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И все, что ты мне откроешь, я сделаю». Наша жизнь бы преобразилась. А мы не хотим. Я, в принципе, не хочу, чтобы Бог мне открывал, как Он смотрит на меня. Я сам доволен собой. То есть меня не сильно волнует, что Бог думает обо мне. Почему? Потому что жена виновна. Вы же понимаете? Поэтому я так и не молюсь. Зачем? А вдруг Бог откроет мне то, что мне вообще не нравится, и я не хочу изменять? А вдруг мне Бог скажет: а ты люби свою жену такой, какая она есть. А я не хочу. А вдруг мне Бог скажет смириться, а я не хочу. Тогда не молись. Но тогда и не приходи к нам. Или ты хочешь перемену своей жизни, попробуй хотя бы неделю молись вот этой молитвой: «Испытай меня, Боже. Мне все равно, что говорят другие люди обо мне. Я и сам не сужу о себе. Судья же мне Господь. Ты мне судья. Дай мне откровение, как ты меня видишь». И вдруг Бог говорит: «Дитя мое, это неправильно». И когда Бог начинает нам говорить, это не проповедник с кафедры, как об стенку горох. Он кричит уже, он изнемогает, он уже 10 лет говорит об одном и том же, до нас не доходит. Но только Бог сказал прямо в сердце. И мы разрешили Богу говорить в наше сердце. Вдруг мы исправляемся. Ну хорошо, Господь, ну ладно, если уж ты говоришь, то буду каяться. Невидимые сферы, дорогие мои, это для меня одно из самых важных даже. Почему? Потому что в течение душепопечения наши люди говорят: а я и не знал. А я этого и не видел даже. Но ты молишься об этом? Никогда не молился. Но ты молишься, чтобы Бог сказал свое мнение о тебе? Нет. А тебе интересно, что Бог о тебе думает? Вам интересно, братья, что Бог думает о вас? Да спросите Его. Это очень страшно. Я содрогаюсь иногда и думаю: Господи, мне лучше не знать. Я такого хорошего мнения о себе, а вдруг ты не совсем такого хорошего мнения обо мне? Это нужно открыться. Это где-то нужно быть сильным человеком. Это сказать: хорошо, Господь, я готов слышать Твое мнение обо мне, нечеловеческое, а Твое. И все, что Ты мне откроешь, я согласен менять. Я вам гарантирую, ваша жизнь изменится, если вы разрешите Богу говорить прямо к вам в сердце. Так, где мой пульт? Вот он. Итак, родовые слабости или грехи. Так мы сказали, что это то, что в моем роду. Вера в семье. 1 Тимофея 1:5 апостол Павел говорит, что я привожу на память нелицемерную веру, которая была в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Евнике. Верю, что она и в тебе. Какая-то последовательность. Вера течет в крови. Вау, какое небиблейское заявление. Да, это не библейское заявление, но мы не говорим в физической крови, в нашей, вот в этой красной крови. Она в семьях течет. И поверьте мне, что человек, выросший где-то в буддийской семье, он не может прийти к Иисусу Христу, он о нем никогда не слышал. Вы понимаете? А в мусульманской семье тоже ребенок рождается, он слышит от мамы что-то с папой, и он таким вырастает. Если И он рождается в верующей семье, как Тимофей, допустим. Бабушка была искренно верующая, не лицемерно верующая, передала эту веру своей дочери. Дочь передала эту веру искренне, не лицемерную, сыну. Поэтому мы говорим, да, вера передается из веры, из веры, из веры в веру. Только так. Иначе как? Но если человек, мама с папой, могут быть проводником, каналом благословения для следующего поколения, то неужели мы думаем, они не могут быть также каналом и проводником проклятия для следующего поколения? Как они могут принести ребенку благословение, точно так же они могут ему принести и неблагословение через неправильную жизнь. Поэтому, как вера течет в крови, и вы понимаете теперь, что я имею в виду, так и грех течет в крови. И ребенок учится у папы, учится у мамы. Хотим мы того или нет, но мы передаем что-то. Апостол Павел даже говорил в церкви, если мы, посеяв в вас духовное, пожинаем плотское. Он сеял что-то, он учил их. Мы сеем что-то в наших детей, мы их учим. Ясно, что когда они взрослые, они сами выбирают. Они сами грешники. Они могут исправить все, если захотят. И тем не менее, пока они маленькие, как я отношусь к Богу, к своей жене, к мужу, к ним, все влияет на их становление и формирование, на передачу определенных слабостей следующему поколению. Посев и жатва, Галатам 6:7. Дорогие мои, в духовном плане никто этого закона не отменял. Что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. Не нужно больше повторять, или? Никто этого не отменял. Я сеял. И теперь я пожинаю. Я сеял своих детей, теперь я пожинаю. Может ли Бог остановить все? Ну, конечно. Божий Дух, Божья благодать сильнее всех родовых слабостей. Мы это понимаем. Но, тем не менее, всю динамику семейной жизни нельзя забывать. Именно поэтому мы говорим, что иногда покаяние папы с мамой самый сильный толчок для ребенка каяться. Когда мы исправляем свою жизнь, у нас меняется отношение друг к другу и к Богу, у нас начинает меняться отношение и к нашим детям, а они это замечают и начинают каяться. Пример Давида, Амнона, Авессалом. Что их связывало? Один грех. Аморальность. Давид где-то потерял моральное право обличать Амнона. И он ничего не сделал, хотя должен был убить своего сына. Но он его любил. Амнон был первенец. И он ему ни слова не сказал. А Авессалом справился с Амноном, потом ходил с Давидом. Но Авессалом тоже так же жил аморально. Порнография отца. Как может грех отца стать грехом ребенка? Как он передается? Мы сказали, по генетике он не передается. Но есть определенные духовные законы, по которым он передается. Скажите мне, Бог есть любовь? Да. Бог создал нас из любви? Да. Бог создал нас для любви? Да. А если отец в порнографии, он будет любить ребенка? То он же только себя удовлетворяет. Он же эгоист. И что происходит? Ребенок создан для любви. создан. Создан для эмоционального контакта с папой. Создан, а папе все равно. Он своими проблемами занят всю жизнь. И что происходит? Он ищет. И находит. Где? У папы в шкафу. Он находит диски, которые папа смотрел. Вставляет. О, вот что папа смотрит ночами. Ясно? И не понимая того, он второй диск, он третий диск, он четвертый диск, он пятый диск. И он на крючке. Иногда на десятки лет. Папа сидел, сын сидит, его сын сидит, его сын сидит. Все сидят. Четыре поколения сидят. Почему? Родовой грех. Никто из отцов не сказал, я хочу это остановить. Я не хочу этот грех передавать следующему поколению. Я не буду это передавать. Я покаюсь перед Богом, покаюсь перед женой. Я открою все. Я буду просить милости у Бога и благодати, чтобы закрыть этот грех раз и навсегда. Соломон, Раваам, Авия, Аса. Можно было бы еще Давида туда написать. Давид никогда не имел проблемы, знаете, с каким грехом? С идолопоклонством. Никогда. А Соломон? К концу своей жизни из-за многих своих языческих жен он, в принципе, нарушил заповедь Божью, потому что Бог сказал, ты не можешь умножать себе жен, когда ты царь. А у него было довольно-таки много их. Сколько там? 300 жен, да? 700 жен, 300 наложниц, что-то такое там. Наоборот, да? Ну, неважно, но много. Там не сосчитать. Вот. Он стал поклоняться идолам. Раваам, это сынок его, он его так за ручку брал, говорит, пойдем, сыночек. Куда? В капище. Ну, сынок идет с ним. Он там идолу поклоны отдает. Пошли обратно. Соломон умирает. Что делает Раваам? Надо еще капище построить побольше. Папа мало служил. Надо больше истуканов построить. И он еще капище открыл. Завел там всех себе, кто знает, чародеев там и этих всех идолопоклонников. Про Авию написано очень мало, но очень интересно про него написано. Он ходил во всех грехах отца своего. Вау! Вот это характеристика человека. Он ходил во всех грехах отца своего. А про Асу написано, он отверг всех идолов. Теперь посмотрите. Давид не имел проблемы. Соломон стал началом родовой проблемы. Раваам просто проводник этой родовой проблемы. Авия и только Аса закрывает ее и говорит нет. И возвращается к Давиду, к своему прапрадедушке. И он останавливает воздействие родового греха. И после Асы идут несколько царей, которые не имеют никаких проблем с идолопоклонством. Любой грех человек может в себе остановить. И воздействие этого греха на следующее поколение может остановить, если только захочет и раскается. Это очень важный момент. Мы говорим не наказание за грех. Исхода 25 написано, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Мы не об этом говорим, потому что эту заповедь Бог еще в Ветхом Завете изменил. И сказал, не будет больше в Израиле пословица, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Почему? Израиль обвинил Бога и сказали, Господи, ну не мы же грешили, отцы же наши грешили, почему мы страдаем? И он говорит, не будет больше этого. Каждый человек будет наказуем за свой собственный грех. Мы не говорим о наказании Бога за грех родителей ребенка. Бог такое не делает. Мы говорим о передаче греха. Так что этот грех становится грехом ребенка. Я ему передал этот грех. Об этом мы говорим. Пример отец и я. Может быть, я в этой церкви рассказывал этот пример, не помню точно. Но хотя люблю своего отца, но он решал проблему одним простым способом. Молчанием. Он просто молчал. Он гневался. Ему нужно было срочно машину ремонтировать. И он не мог ремонтировать неделями, она всегда ломалась. Всегда нужно было что-то подкрутить. И он, если конфликт какой-то, допустим, он уходит утром, мы уже ложимся спать, а его все еще нет. Он уходит вечером, ложится спать, утром снова его нет. И так он нас не видит, и так неделя, две. И вдруг мама, будешь есть? Буду. Ну, садись. Давай помолимся. Ну и вдруг начинаешь, смотришь через день, два, неделя, две, они снова разговаривают. О, хорошо. Ну, снова, какой-то конфликт, то же самое. Отец в гневе, отец молчит. И так, неделя-две, месяц-два или год-два, не имело значения сколько. Но он молчал. Ну, как вы думаете, если мы выросли вот в такой атмосфере семейной жизни, на нас это как-то влияло или нет? Не, это психология. Как это влияет? Да мне все равно, это психология или нет, но мне легче всего в конфликте молчать. Можете объяснять это как хотите, находить в Библии места, подтверждать, но мне легче всего молчать. Как долго? День-два. Могу неделю-две. Могу месяц-два, если хотите, молчать. Мне так легче решать проблему. Она не решается, я знаю, она усугубляется, но я этому научился. Это моя естественная реакция. Но я это не хочу передать своим детям. Что же мне делать? Это нужно остановить в себе. Если мой сын меня не слушает, и мне приходится его наказывать, то я не ложусь спать, пока я с ним не поговорю. Нет такого дня, чтобы я с ним не поговорил, или со всеми тремя. Как? Первая мысль – дойдет до него, он еще маленький. А вторая мысль – нет. Иди и поговори. Ты отец. Иди обними. Иди поцелуй. Иди помолись с ним. Иди скажи ему на ушко, как сильно ты его любишь. Иди, делай то, что тебе никто никогда не делал. Не передавай это. Ты можешь войти в ту колею, в которой сам воспитывался. Ты можешь быть просто проводником этой проблемы, или же ты можешь остановить воздействие этого греха на следующее поколение. Будут ли они идеальные дети? Нет. У них куча своих грехов будет. Но, по крайней мере, этой проблемы не будет. Если даже будут, это их собственное будет. Не от меня. Я ее не передал им. Вы входите в море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И если это случится, говорит Иисус, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Вау! Столько усилия и усердия, и сын гиены вдвое худший вас. Почему? До этого Иисус сказал лицемера. Потому что От лицемера рождается лицемер. Вот и все. Если человек не живет по истине Божьей, то он и не может никого научить жить по истине Божьей. Если даже кто-то обращается, говорит Иисус, он становится таким же двуличным, как и вы. То есть он копирует вас. Авраам, Исаак, Иаков. Авраам сказал: «Не моя жена, сестра моя, забирай ее, зачем она мне нужна?» Царь забрал ее. Хорошо, там Бог вступился. Он: «Ну ладно, иди обратно, Сара». Но интересно, что Исаак делает то же самое. Один в один. Это сестра моя, не жена. Интересно, как жены относятся к таким мужьям потом, которые их готовы отдать. А? Они потом с младшим сыном договариваются обмануть отца, вот и все. Но вы скажете, это Бог так определил, это другой вопрос. Но Яков обманывает. У них проблема везде одна и та же. Обман. Грех в человеке. Я как-то своего пастора в Германии, Якова Левина, спрашиваю, говорю: «Яков, как это может быть, что мы видим определенное проявление определенного греха в семье?» Он говорит: «Ну а что здесь непонятного? Писание же говорит, что грех живет во мне. И если человек живет по плоти, он передает свой образ жизни следующему человеку. Или человек живет по духу, он тоже свой образ жизни передает следующему поколению». И он говорит, если человек не справился с каким-то грехом в своей жизни, то он его автоматически передает в своем воспитании, в своей реакции, в своих отношениях, в своем выборе, в своих словах, действиях, взгляде, жестикуляции, во всем буквально, во всей атмосфере, которую он создает. Итак, как лучше всего остановить все это, дорогие мои? Очищаться, освящаться, каяться, исповедоваться, признаваться, исправляться, и снова очищаться, и снова каяться, и снова просить прощения и прощать. Это единственный путь. Поэтому Писание призывает: поступайте по духу, и только жизнь по Слову Божьему, когда наше сердце наполнено и любовью, миром, и радостью, и долготерпением, мы можем передать самое лучшее, что Бог нам дал. Худые сообщества, написано, развращают что? Добрые нравы. А кто сказал, что мама с папой не могут быть самым плохим сообществом для ребенка? Кто сказал? Вы знаете, когда я еще учился в Германии, один цитировал там психолога какого-то. И он говорит: дайте мне ребенка. То там 5, 6 или 7 лет. И я вложу в него то, что я хочу. И он станет таким. Но Писание же говорит: наставь юношу, когда? При начале пути его. И он не уклонится от него, когда и состарится. Значит, не все приходит к нему автоматически, а что-то мы сеем в него, наставляем его. Поэтому Писание и призывает нас: отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Значит, это играет роль в жизни. И если нет такого воспитания, то родители могут быть как проводником, мы сказали, здесь веры, так и здесь они могут быть тем худым сообществом, которое развращает добрые. Добрые нравы. Чтобы вы не подумали, что мы не верим, что все дети рождаются грешниками. Все дети рождаются грешниками. Но определенные черты характера у них остаются иногда на всю жизнь из-за определенных грехов. И мы сказали, что есть грехи, которые становятся частью человека. И человек уже не знает, что можно жить иначе. И он говорит, вот такой я есть. Нет, ты не такой, это грех. Это грех стал частью твоей сущности. И когда ты начинаешь жить по духу с Богом, освобождаешься, исповедуешь эти грехи, ты начинаешь и реагировать совершенно иначе. Неужели моя реакция когда-либо поменяется? Гарантию даю, поменяется. Иисус реагировал определенным образом, даже когда Его лишали жизни. Вы помните это? Я так пока еще не могу реагировать. А Иисус реагировал. Почему? Потому что Дух Божий был в Нем. И полностью открытый. Ни грамма греха, никакого, никогда, ни разу. Как отцы, так и дети. Противление Духу Святому, Деяния 7:51. Стефан говорит Синедриону, вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. Вы у них учились. Воспитание детей влияет на всю их жизнь. Дорогие мои, именно поэтому мы говорим, что генетическая наследственность, она ограничена. Она не все определяет. Очень важно воспитание. Поэтому очень важно смотреть на маму с папой. Меня никто не записывает на видео. Транслирует куда? Серьезно? Окей. Так, надо встать за кафедру снова. Это страшно, когда транслируют. Так, где мы были? А? Да, воспитание мы говорили. Воспитание влияет на всю их жизнь. Мы не знаем, какой процент индивидуальности наследован и какой процент приходит вследствие воспитания в семье. Но мы говорим, это очень важно. Почему дети с разбитых семей разбивают свои собственные семьи? Почему? Ну почему, если у тебя был развод, у тебя больше шансов развестись? Почему, если у тебя нет отца или отношения с отцом, ты ищешь любви и до брака вступаешь в сексуальную связь? Почему? И всегда один и тот же ответ. Мы созданы для эмоциональной близости. И ребенок, который зависим от эмоциональной близости папы с мамой, они ему не дают ее, он ее ищет на стороне. Всегда один и тот же ответ. Итак, правильное отношение – это и есть правильное воспитание. Правильная жизнь с Богом – это и есть правильное влияние на следующее поколение. И поэтому нас Писание призывает. Вы можете открыть любую главу притч. «Сын мой, слушай наставление отца твоего, не отвергая завета матери твоей». Вторая глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои». Если будешь призывать знание и вызывать к разуму, будешь искать его и так далее, разумеешь страх Господень, ибо Господь дает мудрость и так далее. Третья глава. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Что делает Соломон? Он наставляет. Что делал Давид? Он наставлял. Слушайте, дети, 4 глава. «Наставление отца. И внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди мои. Ибо и я был сын у отца моего». И дальше очень важные слова. «Нежно любимый». Вау! А если этого нет? И дальше он говорит, 4 стих. «И он учил меня». Дорогие мои, вот она и взаимосвязь. Нежная любовь и забота о сердце ребенка и учение его. Вот она и взаимосвязь. Тогда ребенок воспринимает все. Если же я его эмоционально не люблю и не соединяюсь с ним, и решаю только свои проблемы всю жизнь, и не обращаю на него внимания, хотя он Богом создан для любви, то я ему передаю, в чем сам страдаю. Итак, стоит ли жить ради детей? А иногда у нас выхода нет. Супруг не хочет меняться. Супруга не хочет меняться. Что делать? А у меня выхода нет. Лучше плохой отец, плохая мать, чем развод. Но я передам вам все свое сердце. Вы у меня будете нежно любимыми детьми. Я буду о вас заботиться. И я буду вас учить. А если нет этой заботы и этого учения, то мы передаем им проблемы. Воспитывать в учении Господне, написано в Ефесянам 6:4. Это призыв Писания. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот этого учения и наставления Господня, и при этом нежная любовь к детям, этот пакет должен быть вместе для того, чтобы помочь ребенку вырасти, принять правильное решение. Это не значит, что он не будет грешить. Но, по крайней мере, мы ему хоть как-то поможем. По крайней мере, я не буду говорить, какой я был глупый, что я это не делал, что я с ним время не проводил, что я с ним не молился никогда, что никогда не говорил ему, что люблю его. Потом каяться будет поздно. «Дополняйте миру отцов ваших». Это Иисус сказал фарисеям. «Кого из пророков не убили отцы ваши, — говорит Иисус, — дополняйте их миру, поступайте точно так же». Итак, возможные наследственные грехи и слабости. Этот список далеко не исчерпывающий, то есть не полный. Его можно дополнить, но это некоторые возможные наследственные грехи и слабости. Прелюбодеяние, супружеская неверность. Это уже второй раз такое. Алкоголь, наркотики, гнев. Беспокойство, переживания, горечь, жадность, депрессия, разочарование, отчаяние, мысли о самоубийстве, зависть, злословие, страх, неблагодарность, лень, ложь, похоть, оккультные увлечения, порнография, гордость, бунт, жалость к себе, воровство, временные ценности, ревность. Яблоко от яблони далеко не падает. Смотрите, копия папы, говорят. Копия мамы. Но обычно люди имеют в виду внешний наш вид. Но они не знают, что передается не только внешний вид. Внешний вид генетика передается. А наши отношения, неправильная жизнь, тоже что-то, какой-то след оставляет в жизни другого поколения. Итак, анализ нашей жизни до прадедушки. Для чего? Да не для того, чтобы сказать, какие они были хорошие или плохие. Нет, об этом речи нет. Для того, чтобы я понял себя. Почему я такой? Это анализ. Почему моя жена так реагирует? Почему мой муж такой? Почему он так реагирует? Почему у нас ничего не клеится, ничего не получается? Тупик это? Нет. У Бога нет тупиков. Тупики есть у нас. Как только человек согласен будет работать над своими отношениями, он может вылезти оттуда. Итак, мы проходим все это. Люди говорят, а что, если я ничего не знаю про бабушку, дедушку? Я говорю, звони. Они говорят, что, прям звонить? Я говорю, да. Ну, звони, поговори с ними. Скажи, бабушка, ну, расскажи мне про свою жизнь. Ведь в Израиле это был чуть ли не закон, что родители и прародители рассказывали детям о своей жизни. Почему? Потому что ты можешь себя как-то идентифицировать со своей семьей, если ты не знаешь свою семью, свое родство, ты не знаешь, кто ты. Поэтому даже Бог повелевает, расскажите детям это, что Бог сделал с вами здесь, расскажите детям, передайте следующему поколению все это. Мы должны знать, кто у меня мама с папой, кто мои родители. Хотя бы элементарно что-то о них знать. И потом мы понимаем, кто мы. Если есть уже взрослые дети, мы иногда видим, что мы им уже что-то передали. Даже если дети не совсем взрослые, мы уже видим, что какие-то черты нашего негативного, плохого характера передаются им. Каким-то нашим отношениям неправильным. Это другая схема, подобная. Ее нету в этом сборнике. Но цель наша следующая. Это вот следующая таблица. Не видим родовое влияние невидимых сфер и твердыню в браке. Вот две семьи. Отец гордый, живет аморально. Все держит под своим контролем, жестким контролем. Контроль неплохо. Контроль без любви плохо. Наказание неплохо. Наказание без любви плохо. Мать Из-за этого эмоционально дистанцируется. Она не может с таким гордым человеком жить. Из-за его аморальности у нее гнев, постоянная критика в адрес своего мужа. Вторая семья. Он увлекается алкоголем. Он эгоист. И он дрался временные ценности. Кроме его машин, его ничего не интересует в жизни. Деньги, рыбалка, отдых, машины, друзья, деньги, алкоголь, рыбалка, машины, отдых. И снова все повторяется. Из-за этого его жена, она в горечи и в депрессии. Она не получает ничего от него. У них рождаются дети. В первой семье сын рождается, во второй семье рождается дочь. У него гордость. Он научился так реагировать, как отец. Бунт на контроль отца. Но, тем не менее, не зная даже сам, он унаследовал желание контролировать свою жену. Гнев от матери, критика постоянная от матери, порнография от аморальности отца, плюс наглость из-за своего бунта. Жена, в свою очередь, она никогда не получала любви от отца, потому что отец алкоголик. У нее холодность, она не может любить его. Аморальность, потому что отец не любил, и она до свадьбы была уже с тремя или с четырьмя парнями вместе. Горечь, потому что мать постоянно в горечи. Временная ценность, потому что отец временной ценности. Тряпки и все остальное для нее важно. Духовных ценностей нет никаких. И у нее закрытое сердце. Два таких человека приходят в церковь, приходят к пастору и говорят: мы хотим жениться. А кто посмотрел в их сердце, что там творится? А у них, если у них вот такое в сердце, у них будет проблема или нет? Но одну неделю, гарантирую, и дальше не протянут. Более того, она, чтобы завладеть им, еще и до свадьбы с ним переспала. Ему некуда деваться, ему нужно теперь жениться на ней. Проходит год, они разводятся. Все. Потому что нам все равно, что у них в сердце. Нам, у нас нет времени для этого, разобраться в этом. Помочь им разрешить эти проблемы. Сперва открыть свои сердца друг для друга и для Бога. Раскаяться там, где нужно раскаяться. Почистить там, где нужно почистить. Исправить то, что нужно исправить. Но если мы это не делаем, люди просто обречены. Это наша цель. И когда у нас душепопечения, они заполняют это и смотрят, какие проблемы, с какими проблемами борется жена и с какими проблемами борется муж, они говорят: мы никогда не знали, что ты борешься с этим, что у тебя это проблема. Теперь я понимаю, почему ты так реагируешь. Тебя всю жизнь критиковал отец. И как только критика с моей стороны приходит, ты когти показываешь. Почему ты так болезненно воспринимаешь? А теперь я знаю, почему ты так болезненно воспринимаешь. Прошу прощения, критики в твой адрес больше не будет. Я тебя принимаю, готов заботиться о тебе, любить тебя, принимать тебя такой, какая ты есть. Я тебя не собираюсь больше исправлять. Я буду сам исправляться перед Богом, налаживать свои отношения. И вследствие этого мы даем другому человеку возможность, создав атмосферу принятия, исправить свою жизнь и наладить ее с Богом. Твердыни. посередине, мы сказали, это область постоянной борьбы. 2 Коринфянам 7:1 нам написано следующее. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Очищение должно быть от всякой скверны, от всякого греха. И Евреям, 12 глава, мы читаем с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить прилежащие нам поприще. Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех». В переводе здесь можно понять следующее. Грех, который опутывает, который нас связал. Твердыня – это грех, который нас связал. Обычно это определенный грех. И человек обычно знает этот грех. Очень редко, когда он не знает свою твердыню. Это может быть аморальность, это может быть гордость человека, бунт его, это может его гнев быть, что бы то ни было. Вот. Обычно человек знает, что это моя проблемная область. Итак, запинающий грех, мы сказали, Евреям 12:1. Как низвергается твердыня 2 Коринфянам 10:4-5. Мы знаем все прекрасно это место. Апостол Павел говорит об этом. 2 Коринфянам 10:4-5. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Окей. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». То есть низвержение твердынь происходит прежде всего внутри нас. Чем? Послушанием Христу. Мы наш разум обновляем, как говорит Римлянам 12 глава, через общение с Богом, через слово, через молитву. Наш разум обновляется, и мы начинаем освобождаться. Похоть, грех, смерть. Иакова 1:13. Что это значит? Похоть – это мысль, похотение, пожелание. Откуда грех исходит, Иисус сказал? Из сердца. Это мысль. Похоть – это мысль, нематериальная. Это внутри меня. Но если я думаю о том, что чисто, что свято, достойно славы, похвалы. Где похоти место? Нету. Вот и низвержение твердынь. Грех как поступок – это всегда последствия. Грех начинается в разуме, в мыслях, в сердце мы говорим. Поэтому сказать человеку «больше не прелюбодействуй» не помогает, хотя есть заповедь «не прелюбодействуй». Она здесь у него должна произойти. Сердцем он должен это понять. Интеллектуально он знает эту заповедь, что она есть, что Бог его будет судить за этот грех. Но здесь не понимает. Поэтому что мы делаем? Мы становимся на колени и сперва просим: «Господи, дай мне раскаяние». Дай мне раскаяние в этом грехе. Господи, дай мне от сердца покаяться в этом грехе. Без раскаяния от Духа Божьего не помогают проповеди. Дорогие мои, Иеремия, вы что скажете, что он был проповедником хуже, чем мы с вами, что ли? Но он проповедовал и проповедовал, и бесполезно. Бесполезно. Люди как грешили, так и продолжали грешить. Нужен Дух Божий, чтобы пришло раскаяние. И когда человек заменяет неправильный образ мысли, мышления на истину, он побеждает и твердыни свои. Мы молимся. Господь, я желаю осознать каждую проблемную область в себе самому, определить ее духовную причину, чтобы понять, почему я реагирую подобным образом. Покажи мне, как мои личные проблемы способствовали возникновению проблем в семье и каких изменений ты хочешь от меня. Пожалуйста, дай мне открытый дух, чтобы признать наличие проблем и покаяться за каждую из них, так, чтобы я смог разрешить их, обрести личную свободу. Также я хочу испытать единство и удовлетворение в моем браке. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Напишите молитву и место Писания для каждой твердыни. Поясните, что над отношениями нужно работать. Дорогие мои, если человек привык думать неправильно в течение 50 лет своей жизни, то вы за один день образ мышления не поменяете. Ему нужно научиться заново думать правильно. Это требует работы. Поэтому нас спрашивают очень часто, а какой процент у вас успеха консультации? Зависит от них. Консультация имеет 100% успех, если они делают то, что им говорят. 100%. Джон Регир говорит даже, я вам гарантирую, что если вы свою жизнь приведете в порядок на основании Слова Божия, вы будете счастливы. Вы согласны с ним или нет? А если один из них говорит, а я не хочу? Все. Тогда мы только можем просить другую сторону. Окей, ты можешь создать атмосферу для изменения этого человека. Это возможно. Но как долго будет длиться его перемена, мы не знаем. Иногда такие люди каются только перед смертью. Ты хочешь жить 50 лет так? Слава Иисусу, живи. Проблемы в личной жизни и браке можно разрешить. Дайте человеку надежду. И это очень важно. Люди идут на последний шаг. Почему у них больше нет надежды? Они говорят, Бог не слышит, Бог не помогает, Бог не вмешивается, Бог бессилен изменить эту ситуацию. Это неправда. Иногда нам Бог хочет что-то сказать, а мы просто не слышим это. Иногда через проблемы, даже в семейной жизни, Бог шлифует нас, а мы не слышим этого. Иисус сказал, что не попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю. А если Бог что-то не делает, то в чем причина? Вы еще экзамен не сдали. Мы этот урок еще не прошли. Господи, неужели мне нужно было 7 лет страдать, чтобы этот урок пройти? Да. Бог лепит из нас сосуд, пригодный в Царстве Небесном. Иногда нам самим нужно проходить что-то, чтобы потом, как Джонни Эриксон, помогать другим. Если, допустим, твердыня горечь, они 3 месяца молятся этой молитвой, Я дитя Божий. Я желаю реагировать должным образом по отношению к человеку, каждому человеку, который причинил мне боль. Я отказываюсь от желания врага развить во мне неприязнь, допустим, там, к Саше, за то, что он сделал, чтобы причинить мне боль. Я выбираю проявлять доброту, сочувствие, дух прощения по отношению к нему. Иисус, Ты сказал, что всякое раздражение, ярость и гнев да будут удалены от нас. Ты хочешь, чтобы мы были добрыми друг к другу, сострадательными, прощали друг друга. Я выбираю прощение. И человек должен этому учиться. Как долго? Пока не научится. Если проблема похоть, то же самое. Господи, я дитя Твое, я хочу, чтобы все мои мысли, желания, поступки были угодны Тебе. Я отказываюсь подчиниться воле врага, чтобы фокусировать свои мысли и похоти на том, что оскорбляет Бога, в результате чего мой муж или жена чувствуют себя неуверенно, и я впадаю в порабощение, становлюсь чертом. Я выбираю подчинить каждую мысль, желание под контроль Господа Иисуса и находить удовлетворение в эмоциональной близости с моим мужем или женой. И Слово из Писания. Господи, Ты сказал через Иова. Он положил завет глазами своими не смотреть на других женщин. И я тоже такой же завет делаю с тобой. Помоги мне. Как долго ему молиться, пока не научится. Какой успех нашей консультации зависит от них. Пятидневный курс консультации – только начало становления на новые рельсы. А поедет ли этот поезд вообще когда-нибудь по новым рельсам, мы не знаем, или он снова скатится сразу же туда. У нас были случаи просто для нас непонятные. Люди приезжали с разводными документами на развод. Ну, конечно, последнее, что они делают, это идут на консультацию. Это последнее. Это вот все. Ничего не работает там, все. Вот документы, вот если ты не поможешь, то все. Вот уже прошло, наверное, 5 лет, я думаю, может, 4 года после консультации. Как-то спрашиваю, ну и как? Мне он отвечает, слушай, говорит, мы дружили с ней, я ее так не любил. Мы жили в браке долгое время, я ее так не любил. Я просто ее, я не знаю, что со мной. Люблю, не могу. А у нее как? То же самое. Я говорю, ну как, вы же разводиться хотели. Да такая глупость вообще. Не можем понять, почему. Мы просто как созданы друг для друга. Другая семья. Они уже развелись. И он уже себе уже и другую нашел. Они еще не успели расписаться, они так, как в гражданском браке называется. Да? И они вот пришли вот на такой семинар. Слушают оба. А я в конце семинара пригласил пару, кто хочет выйти на консультацию, пожалуйста. Они друг другу, что пойдем? Что пойдем? Что пойдем? Пойдем. Вышли. В разводе. Все официально. Мы больше не муж и не жена. Они здесь перед всеми кают, прощают друг друга. Потом звонят через несколько месяцев. Мы уже и в ЗАГСе были, у нас все нормально, мы восстановили отношения. Там Бог и с квартирой решил вопрос, и вопрос с этим решил, и с этим, и все возможно, если люди хотят. Бог восстанавливает семьи, если люди хотят. Итак, какие твердыни, они очень похожи на родовые грехи. И обычно родовое влияние моих родителей, да, становится и моей твердыней. Обычно так. Прелюбодеяние, неверность, наркотики, алкоголь, гнев, беспокойство, горечь, жадность, депрессия, разочарование, отчаяние, зависть, ревность, злоречие, страх, неблагодарность, лень, ложь, похоть, оккультизм, отчаяние, порнография, гордость, бунт, жалость к себе, воровство, временные ценности. Вот некоторые из тех твердынь, которые нас могут опутать. Итак, вот по этой схеме мы на каждую твердыню пишем молитву. И домашнее задание ты с мужем или с женой ежедневно утром, ежедневно вечером молишься об этом. Или ты не мог прощать, вот, пожалуйста, Господи, я тебя прошу, сегодня помоги мне правильно реагировать на это. Я хочу учиться не обижаться больше, а прощать. Может, слово твое так учит. И смотришь, через 3-4 месяца они совсем другие люди. Им говорит что-то, нет реакции больше такой болезненной. И проблема раз и растворилась. Ее нет больше. Победа над проблемой. Невидимые сферы. Это последнее из тех трех проблем, которые нужно решать. И для меня самая, одна из самых важных, именно потому, что она невидимая сфера. Я себя не вижу. Люди не идут к свету. Почему? Написано, почему люди не идут к свету? Да, и еще почему? Чтобы не обличились их дела. Что делает свет? Открывает. Если я посмотрю на свет, то я вижу, что здесь грязно, нечисто. Дорогие мои, нет ни одного человека, который живет в какой-то твердыне и имеет близкие отношения с Богом. Нет. Невозможно. Нам нужно уйти на расстояние от Бога, чтобы Он меня не теребил постоянно. Потому что Дух Божий мне не дает покоя. А я не хочу исправляться. Я не хочу каяться. И я должен уйти от Него во тьму, чтобы не так хорошо себя видеть. И чем я ближе общаюсь с Богом, тем больше я замечаю себя. Какой я все-таки плохой, эгоист, гордый, без любви. И это как раз процесс освящения, где Бог наполняет меня любовью, и я способен правильно реагировать. «Согрешил я», — сказал Валаам ангелу Божьему. Вы помните про эту ослицу, да? Она его сперва на поле повела, потом ее прижала ему ногу, потом легла, потом он стал бить ее, она стала с ним разговаривать. И вдруг написано, открылись глаза у него, и он увидел что? Ангела с обнаженным мечом. И что ангел ему сказал? «Если бы не ослица, я бы поразил тебя». А в ответ Валаам говорит, «Я не знал, Господи, что ты мне противишься. Но тебе одного знака недостаточно, второго, третьего недостаточно. Вся твоя жизнь уже ковырком идет, тебе недостаточно этого. Ты не видишь, что все ломает дьявол в твоей жизни, тебе этого недостаточно? Что я стою против тебя, а человек не видит». И это самая большая проблема наша. Мы себя не видим. И не потому, что мы себя не можем увидеть, потому что мы ушли во тьму. А во тьме мы себя не можем увидеть. Нам нужно приблизиться к Богу, чтобы себя увидеть. «Кто ты, Господи?» – Деяния 9 глава. «Да я Иисус, которого ты гонишь». Фу, вау! Вот это шок! Это же полный шок! Я-то думал, что я поступаю правильно. Оказывается, я гоню Иисуса Христа. Я-то думал, что все правильно. Оказывается, я против Бога борюсь. Одна сестра мне сказала, она говорит, ну, она практически пожалела, что она покаялась. Она говорит, чем больше я молюсь и читаю, и к Богу приближаюсь, тем больше я узнаю, какая я плохая. Я когда в миру жила, я о себе такого плохого мнения никогда не была. Я говорю, а как ты хочешь? Бог тебе начинает открывать, кто ты. Конечно, ты себя не видишь, ты во тьме была. Ты приближаешься к свету, он все больше и больше тебе открывает, кто ты. Мертвый угол – это у машин, мы знаем, есть. В зеркало смотришь. У нас в Германии и в России там голову не повернешь при обгоне, ты на права не сдал. Почему? Может быть столкновение. Невидимая сфера – мертвый угол. И такие столкновения у нас в браке постоянно из-за этих мертвых углов. Хорошо, когда там нет машины, но когда мы, включая поворот налево, а там есть машина, авария. Аварий у нас было уже очень много. Иногда мы не знаем, почему есть невидимая сфера. Встань на колени и скажи, Господи, открой мне. Испытай мое сердце, мой разум. И зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Моя невидимая сфера. Бог мне показал, что я забираю славу у Христа, у распятого. Я об этом никогда в жизни даже не думал. Но когда у меня отношения с Богом ухудшились, я не знал, в чем проблема. Я стал чувствовать вот эту стену. Нет больше той молитвы, нет больше того соединения, того разговора с Богом искреннего. И вдруг я сказал, Господи, в чем проблема? У меня как будто бы нет проблем, наверное, у Тебя проблемы. Если у меня нет, значит, они у Тебя. Открой мне, что такое? И Бог мне открыл. Он говорит, я не могу больше с Тобой общаться. Ты очень низкий, гнилой человек. Я говорю, что я сделал? Он говорит, посмотри на Христа. Я посмотрел. Он говорит, ты видишь распятого, это мой сын. Весь твой успех в служении, ему принадлежит слава. А тебе это голову вскружило. Если бы мне это сказал человек, то я бы сказал, да ну брось ты. У меня нет такой проблемы. Но когда мне Бог внутри это сказал, я рыдал, как ребенок. Господи, неужели я такой подлый? Как я мог у распятого славу забрать? Прости меня. Когда Бог вдруг нам открывает нашу невидимую сферу, мы способны каяться, изменять свою жизнь, поправлять отношения. Но для этого нам нужно быть достаточно открытыми, чтобы Бог нам показал. Грех Давида, 2 Царств 24:10. Он говорит Иаву, военачальнику своему, Иав, иди и сосчитай всех солдат. Иав говорит, Давид, зачем тебе это надо? Он говорит, иди и сосчитай. Иав говорит, Давид, ты что, шутишь, что ли? Воины-то Господни, это же не твои воины, зачем тебе нужно это знать? Ты на кого полагаешься, на людей или на Бога? Иди и сосчитай. И написано, превозмогло слово царя. Иав пошел. А вы когда-нибудь думали, как они считали раньше? Ну, как ему реально считать? Он приходит в город, и ему нужно переписать всех. А на чем они писали? А? Ну, ясно, что у них были свитки такие. И он писал, И вот несколько телег свитков через 9 или 10 месяцев Иав привозит обратно в Иерусалим. Целая вереница этих свитков. Я разложили перед Давидом сотни свитков. Сколько? Иав говорит, в Израиле 800 тысяч военноспособного мужского населения. В Иуде 500 тысяч. 1 300 000 хватит, Давид? И написано, вздрогнуло сердце царя. И что он сказал? Согрешил я. Подожди, 9 месяцев или 10 ты жил, и ты даже не думал о том, что ты грешишь. Прошло 10 месяцев, и ты понял, что ты согрешил. И Бог наказал его за это. И мы иногда задним числом узнаем, согрешил я, Господи. Понял. Готов каяться. Вы будете как боги? Бытие 3.5. Сатана обманул людей, различающие добро и зло. Люди как боги не стали. И даже понимание добра и зла у них очень размытое. Бог силен смирять ходящих гордо. Навуходоносора Бог взял и смирил. Иногда хочется, чтобы Бог так всегда делал, но почему-то Он так не действует в наше время. Это единичный случай в Библии, где Он так смиряет человека и показывает ему, что Он Бог. И вот это Валаам, беседующий со слицей, старается ей рот закрыть, а ангел Божий с обнаженным мечом стоит, готовый его поразить. Так, у нас где-то должен быть перерыв.